Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Фестиваль поэзии «Американского часа». Дерек Олкотт. Портрет пейзажа. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Диалог на Бродвее. Куда идет опера «Метрополитен». Меценаты. Цена имени. Что и как мы перечитываем. В Соединенных Штатах есть замечательная традиция. Апрель считается месяцем поэзии. Устроенный впервые Академией американских поэтов в 1996 году, этот праздник стал самым большим литературным фестивалем в мире. В этом году «Американский час» присоединится к этим торжествам. Мне кажется, что теперь, в тревожное время украинского кризиса, на фоне разворачивания Второй холодной войны, такая затея особенно уместна. Часто можно услышать, что музы молчат, когда говорят пушки. На самом деле все наоборот. Стихи нужны всегда, но в тревожные эпохи их слышнее и лучше. Поэтому все апрельские программы нашего журнала открывают передачи, посвященные поэзии. Сегодня наш фестиваль продолжит поэт «Американского часа» Владимир Гандельсман. Он, воспользовавшись недавно вышедшим большим собранием сочинений Олкотта, представит слушателям одного из самых ярких и необычных поэтов английского языка, Нобелевского лауреата Дерека Олкотта. Когда Олкотт написал огромную эпическую поэму «Омерос», критики удивились, ведь эпос больше не пишут. Бродский в ответ на это заметил, лишь потому, что нам не хватает величия замысла.
Прошу вас, Володя.
Поэт, родившийся на небольшом острове, как Дерек Олкотт на Сент-Лусии, а это произошло в 1930 году, просто обречен провести жизнь, говоря о море. Предмет для Олкотта столь же последовательный и неизбежный, потенциально столь же монотонный, как пять стоп в пентаметре. Но как множество великих поэтов до него, он показывает, что ограничения не должны морить воображение голодом. Они могут также кормить его.
Что море Олкотту? Давайте проследим за их взаимоотношениями.
За более чем 6 десятилетий, отраженных книгой «Поэзия Дерека Олкотта», новым избранным отредактированным Глином Максвеллом, замечательным, кстати говоря, поэтом и учеником Дерека Олкотта, это уже не просто вопрос. Для несовершеннолетнего поэта, дебютирующего в брошюре «25 стихотворений», море, цитирую, «округленная грудь молочных заливов». 20-летним Олкотт смотрит, как зеленые распространяются волны на бесследном пляже, и слышит звук воды, грызущий яркий камень. В его 30 вода становится хорами океана, входом в его неф, к кадилу, качавшему туман. Или иначе, этот чистый свет, это ясное, бесконечное, скучное, райское море. Годы и изображения накапливаются. Опять цитата: «Страницы моря, книга, оставленная открытой отсутствующим владельцем». В конце книги Олкотт, больной 80-летний человек, благодарит за бальзам декламации моря, повторно входящей в мою голову. Язык становится средством освоения среды, позволяя получить почти волшебную власть над элементами. Язык более реален, чем сама действительность.
Когда мы слышим об островном человеке, неизбежно возникает, во всяком случае, в моем мозгу образ Робинзона Крузо.
А вы знаете, тем более это, что у Олкотта был в 1965 году сборник, потерпевший кораблекрушение. Это неизбежная роль для человека, который иногда думает сбежать с острова своего рождения. Цитата: «Обожженный глаз пожирает морскую даль ради кусочка паруса». Но если Олкотт, потерпевший кораблекрушение, он не Крузо, а Проспера из «Шекспировской бури», и его Сент-Лусия – остров, цитата, «полный шумов, звуков и воздуха, который доставляет удовольствие и не причиняет боли». Возможности этого фокусника, как называют Волк это некоторые критики, исключительны в поэзии XX века. Но и что еще более редко, чем дарование, само желание писать с таким невозможным просто изобилием и счастьем. Ибо если есть вещь, которая определяет современную поэзию на английском языке, так это недоверие к красноречию, опьяняющему словесному богатству, которое было особой славой английской поэзии XIX века, от Китса к Теннисону и Суинберну.
Этот способ писать, казалось, был убит во время Первой мировой войны. Красноречие тогда было дискредитировано как сообщник патриотического плаката, созданного для приведения молодых людей в окопы к смерти ради иллюзорной славы.
Да, военные поэты, как Уилфред Оуэн, ушли от обилия и блеска викторианцев, гордясь разговорным языком и ясным взглядом. В то же время модернисты во главе с Эллиотом учили новое поколение писателей думать о викторианской риторике как о самовлюбленной поэзии, ставшей доказательством распада умственных полномочий поэзии. Характерно, что поэма «Бесплодная земля», а не сонет или мечтательная ода, была формой XX века. В 1930 году, когда Уолкотт родился, Оден, сам имевший дар красноречия и боровшийся с ним, издал первую книгу, в которой звучат тягучие и отчужденные звуки будущего. Казалось, никто уже не будет снова писать по-английски так. «Черный — красота самого яркого дня, черная окружность вокруг ее колец, которые исходят от черного невидимо, черный — музыка, которую ее круглый рот поет, черный — фон, на котором сияют диадемы». Это Уолкотт в его книге «Арканзасское завещание». Внезапно мы вернулись в XVI век. Первая строка идет от Тамерлана Кристофера Марло. Но где елизаветинцы воспевали белизну луны, Уолкотт – окружающую черноту, превращая ее властью метафоры в красивую, усыпанную драгоценностями женщину. Традиция английского стиха восстановлена для новых форм красоты, как Уолкотт пишет в другом стихотворении «Зеленый дуб английского языка, мраморный собор, где некоторые нашли обиду, некоторые мир». Но все помогли расширить его тень.
Остров Сент-Лусия, остров юности Уолкотта, был маленьким, отдаленным, даже сегодня население меньше 200 тысяч. Но этот остров все-таки не был недосягаем для литературных поветрий.
Конечно, самые ранние стихи Уолкотта отражают влияние Эллиота и Одена. Все же более глубокое сходство, которое проявилось со временем, у него было с Шекспиром и с Мильтоном. В книге «Расточительная» 2004 года Уолкотт видит себя в поезде под Филадельфией и сразу обнаруживает метафору ремесла «поезд умения поэта». Его собственное ремесло, как он признает гордо и с сожалением, не актуально. «В середине XIX века мой поезд сломался и застрял там с тех пор. Когда я вышел, я заметил, что пропустил XX век. Это была другая страна, время которой прошло, с пасторальными ивами и верой в рисунок». Одно из тайных сближений поэзии Уолкотта, заметное в новом собрании, с Теннисоном, некогда самым знаменитым викторианским поэтом, затем столь же порицаемым. Возможно, никто после Теннисона не создавал таких словесных периодов, какие может произвести Уолкотт. В «Полете шхуны» стихотворение из его книги «Королевство звездного яблока» поэт-матрос Шебайн прощается с читателем с декларацией веры в приключения. Бушприт, стрела, тоска, делающая выпад сердца, полет в цель, чья цель, мы никогда не будем знать. Тщетный поиск одного острова, который сроднился с гаванью, и невинный горизонт, где тень миндаля не ранит песка. Чувства и интонация напоминают теннисоновского Улисса с его клятвой «бороться и искать, найти и не сдаваться». И сколько современных поэтов посмело бы, как Уолкотт, выговорить простую декларацию «О, красота! Ты свет мира!»
И все же стиль Уолкотта при всех его немодных достоинствах, несомненно, вино XX века, вино нашего времени, иначе это не был бы стиль вообще, а была бы простая подделка.
Верно. Его современность состоит в экстраординарной свободе изображения, которая идет вглубь метафоры, чтобы достичь своего рода синестезии. Что-либо в мире Уолкотта может быть лишь в сравнении с чем-то еще. Но он особенно восхищается метафорами, которые переводят явление из одной сферы в противоположную. Материю в смысл, визуальное, осязательное или слуховое. Ну вот, например, разгар лета простирается около меня с зевком его кошки. Деревья с пылью на их губах, автомобили, идущие на растопку в его печь. Вы понимаете, это образная свобода, которая приближается к сюрреализму, но никогда вполне не пересекает границу, потому что цель у Уолкотта не разрушение, но обогащение и коммуникация. Цитата. «Я думаю о Европе, как о сточной канаве осенних листьев, полной, как мысли в горле старухи». Вот тройная метафора, поскольку континент становится сточной канавой, и листья мыслями, и мысли забивают горло. Все же эмоциональное содержание ясно.
При этом мы чувствуем тяжесть европейского прошлого и желание поэта быть свободным от него. Тоска, известная писателям именно нового света, начиная с Эмерсона и Уитмена.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В рамках поэтического фестиваля «Американского часа» мы продолжаем беседу с Владимиром Гандельсманом о поэте Дереке Уолкотте.
Уолкотт – опытный живописец. И как целый ряд его книг, обложка поэзии Дерека Уолкотта оформлена одним из его собственных пейзажей. В «Другой жизни» автобиографии, изданной в 1973 году, он пишет, что его первым пристрастием была живопись. Несколько десятилетий спустя в «Собаке Тьеполо», это 2000 год, живопись все еще в центре мира Уолкотта. Он сплетает свои размышления об искусстве с биографическим рассказом о живописце карибского происхождения Камиле Писарро.
Визуальное и словесное – неудобные партнеры, так как они работают в различных временных режимах. Все сразу против одно за другим. В результате, когда поэт берется за описание, он видит, что результат может быть скучным и статичным. Такое бывает.
Да, но Уолкотт избегает этой ловушки, давая не просто то, что замечено, но ритм наблюдения себя. Его предложения могут запутать при первом чтении, потому что простираются вперед и вперед, используя предлоги в качестве соединений, преодолевая разрывы ровной линии, пока не дают смысл разрыва как выхода за пределы синтаксиса. Объединяя грамматику видения со свободой метафоры, Уолкотт создал эстетически прекрасный стиль, который является также философским. Люди чувствуют мир через противоположные каналы. Стих Уолкотта предлагает понять его сразу через чувства и через ум. И каждый постоянно просачивается в другой. Результат – состояние бесконечного магического мышления, своего рода Алиса в «Стране чудес», где у понятия есть тела и пейзажи говорят. Цитата. «Благословленные небольшие фермы, спрягающие Горация, и оливковые деревья, столь же искривленные, как синтаксис Овидия, сумерки Вергилия, прячущие рогатый скот и небольшие башенные замки на тосканских склонах.
Многие поэты, приближаясь к Флоренции на поезде, как это здесь описывает Толкотт, могли бы думать о классическом мире, выступающем из настоящего момента как палимпсест.
Верно, но Италия у Олкота составлена из языка. Его структура не достопримечательности и запахи, но память линий стиха. Это может быть опытом посещения провинциалом столицы, место, о котором он читал и полностью вообразил, прежде чем добрался туда. Но Олкотт всегда гордо убеждался во власти провинциализма. Там, где Пруст увидел контраст между его воображаемым Бальбеком или Венецией и фактическими местами, там есть у него извительное разочарование. Что же касается Уолкотта, то его доверие к собственным образам позволяет ему обогнуть этот момент разочарования. В некотором смысле он не видит места вообще, потому что он уже переделал его по своему собственному подобию. Поэтому можно было бы сказать, что у Олкотта, постколониального писателя по преимуществу, есть имперское воображение.
Империя, в особенности Британская империя, всегда была одним из важных призраков стиха Олкотта. Для молодого поэта, растущего на острове, который все еще находился под британским правлением, образование означало читать именно английскую, ну и европейскую классику.
Но, как постколониальные авторы и авторы меньшинств всюду в англоговорящем мире, Олкотт сталкивался с вопросом, была ли эта литература его по справедливости. Факт, что у него есть и европейская, и африканская родословная, сделал предмет этот факт особенно острым. Книга «Поэзия Дерека Олкотта» показывает, что он всегда стремился преодолеть это расовое и географическое отчуждение. Вопрос, может ли Карибское море породить большую поэзию, имел первостепенное значение для того, кто с младенчества знал, что должен быть великим поэтом. Олкотт клянется предложить подлинное благословение, поскольку подлинное проклятие – это проклинать место вашего рождения, пишет он в книге «Разгар лета» в 1984 году. Чтобы преобразовать проклятие в благословение, Олкотт погрузился в вещи, в которых Карибское море испытывало недостаток. Древняя история и эпическая литература, которыми поэтическое воображение питается. И настоял на том, что их отсутствие было самым большим подарком. «Где вы, памятники, ваши сражения, мученики?» Он спрашивает так в книге «Море истории». И отвечает, указывая на море, «Эти пещеры с моллюсками, сложенные как соты, являются нашими соборами». Если итальянские фермы спрягаются по латыни, карибские пещеры могут напоминать Нотр-Дам. Природа и культура для Уолкотта не противоположны, но хранят память друг о друге.
Некоторые его ранние стихи были задуманы как части антологии на важные темы. Это права Африки, прошлое Британской империи. Но это все ушло в зрелые годы.
Совершенно верно. Он просто понял, что независимая жизнь его языка куда интереснее. В среднем возрасте Уолкотт, кажется, ушел от свободного нарратива к ограничениям. «Сегодня я уважаю структуру, антитезу тщеславия», объявляет он в книге «Разгар лета». И в своих последних стихах Уолкотт часто походит на Клода Моне, рисующего тот же самый сток сена снова и снова. Европа и Карибское море, старый свет и новый, и отношения между ними – это больше не вопросы для стареющего поэта, но привычные темы, которые допускают бесконечные импровизации. Заключительные страницы книги «Поэзия Дерека Уолкотта» полны намеков на смерть. Как Проспера он мог бы сказать «И удалюсь в Милан, где каждой третьей моей мыслью будет мысль о смерти». Но он остается поэтом волшебной изобретательности. «Вечный идеал – удивление», пишет он. Возможно, самое большое доказательство его успеха – то, что после целой жизни переделывания мир через язык Уолкотт может вынудить даже смерть подчиниться власти его метафор.
Володя, есть ли хорошие переводы Уолкотта на русский язык?
Не так много, но есть. Например, у Григория Стариковского, чей перевод я и прочту в заключение нашего разговора. Из цикла «Six Fictions». Вот первая притча, библейские козни стрекоз, сквозящих сквозь космы бамбуковых зарослей после дождя. Он лил без конца, он прошел саранчой и привнес величие в сюжет. Посему начинаем, плодя громадных крылатых чудовищ с начальной строки. Конь топчет кагал комариный, висит аромат навоза, и даже не высохший пахнет травой. Я вижу из дома, как горы под паром стоят. Есть в этом сюжете симметрии дань. О, позволь мне жить без поступков, с сюжетом покончить навек. Пристрастно стрекозы кружат, и эпитетов рой из недр словаря извлечен, из пчелиного ила рассудка тускнеет от времени и тяготится игрой своих суесловий, их только на дождь и хватило. Они прилетают на смену дождю, и тогда в бамбуковой роще схлестана каждая прядь, тлетворное воинство, сила пророка, всегда готовая к дню саранчи. Кто призвал эту рать? Узнать невозможно. И грозная стая гудит, несет отголоски далеких скорбей и весомо вещает о боли первейших несмытых обид. Не явь и не сон с ледяными глазами дракона. She'll take you back. Don't make believe you wanna think it through. I've loved before. I love again. I know that yours was true. Wake up slowly.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Куда идет опера «Метрополитен»? Меценаты. Цена имени. Что и как мы перечитываем?